Глава 22. Иден. Не время было предаваться отчаянию. Надо было действовать. Кемпль-Пирский мост был сожжен, и необходимо было во что бы то ни стало переправиться через Сноуи и, опередив шайку Бена Джойса, добраться до залива Туфолда. Поэтому, не теряя времени на бесполезные разговоры, Гленарван и Джон Манглс на следующий день, 16 января, отправились к реке, чтобы на месте решить, как организовать переправу. Бурная, вздувшаяся от дождей река Сноуи не спадала. Она крутилась водоворотами с неописуемой яростью. Плыть по ней значило обречь себя на верную гибель. Гленарван, понурив голову, скрестив руки, неподвижно стоял на берегу. «Хотите, я переберусь вплавь на тот берег?» — спросил Джон Манглс. «Нет, Джон», — ответил Гленарван, удерживая за руку отважного молодого человека, — «подождем». И они возвратились в лагерь. День прошел в томительном беспокойстве. Раз 10 Гленарван возвращался на берег Сноуи, придумывая какой-нибудь смелый способ переправы, но тщетно. Если бы вместо реки здесь протекал поток лавы, то он не был бы более непроходимым. В эти долгие часы невольного бездействия леди Эллен, руководствуясь советами майора, окружила Мюллреди величайшими заботами. Матрос чувствовал, что возвращается к жизни. Макнапс считал теперь возможным утверждать, что ни одного важного органа у раненого не было затронуто, и слабость его объяснялась лишь большой потерей крови. И теперь, поскольку кровотечение было остановлено и рана затягивалась, то полное выздоровление было только вопросом времени и покоя. Леди Эллен настояла на том, чтобы Мюллреди остался в первом, лучшем отделении фургона, что очень смущало раненого. Больше всего его тревожила мысль, что он задерживает весь отряд, и ему обещали, что в том случае, если переправа через реку окажется возможной, то его оставят в лагере под присмотром Вильсона. К несчастью, ни в этот день, ни в следующий, 17 января, не удалось переправиться. Задержка приводила Гленарвана в отчаяние. Напрасно леди Эллен и майор старались успокоить его и уговаривали запастись терпением. Вот как запастись терпением, когда Бен Джойс, может быть, в эту минуту вступает на борт яхты, когда Дункан, снявшись с якоря, уже несется на всех парах к роковому восточному побережью. Джон Манглс вместе с Гленарваном переживал тяжелые часы. Стремясь во что бы то ни стало преодолеть препятствие, молодой капитан занялся сооружением из больших кусков коры комедных деревьев нечто вроде пироги, сделанное из легких пластинок коры, скрепленные деревянными перекладинами. Эта пирога была очень хрупкой. Днем, 18 января, капитан и матрос решили испытать хрупкое суденышко. Все, что могли сделать ловкость, сила, проворство, отвага, все сделано было, но как только пирогу подхватило течение, она перевернулась, и храбрецы чуть не поплатились жизнью за свою попытку. Пирога закружилась в водовороте и скрылась. Джону Манглсу и Вильсону не удалось проплыть даже 10 саженей по этой бурной реке, разлившейся на целую милю. Дни 19 и 20 января не принесли ничего утешительного. Майор и Гленарван поднялись вверх по течению Сноуи на целых 5 миль, но брода так и не нашли. Река повсюду мчалась с той же бурной стремительностью, в нее вливались все воды горных ручьев и речек южного склона австралийских Альп. Пришлось отказаться от надежды спасти Дункан. Со времени отъезда Бена Джойса прошло 5 дней. По всей вероятности, яхта достигла восточного побережья и уже была в руках каторжников. Однако такое положение не могло длиться бесконечно. Бурные разливы рек обычно быстро кончаются. 21-го утром Паганель заметил, что уровень воды в реке несколько понизился. Географ сообщил Гленарвану результат своих наблюдений. «Не все ли равно?» — ответил тот. «Теперь уж слишком поздно». «Но это не основание, чтобы оставаться здесь», — заметил Макнапс. «Конечно», — отозвался Джон Манглс, — «быть может, уже завтра переправа станет возможной. Но спасет ли это мою несчастную команду?» — воскликнул Гленарван. «Прошу вас, выслушайте меня», — сказал молодой капитан. «Я знаю Тома Остина. Он, несомненно, выполнил ваш приказ и, как только стало возможным, ушел в море. Но откуда мы знаем, что яхта уже была отремонтирована к моменту приезда в Мельбурн Бена Джойса? А если нет? Если яхта еще не могла выйти в море, и Остин задержался еще на день, на два?» «Ты прав, Джон», — согласился Гленарван. «Нам нужно добраться до залива Туфолда, ведь мы находимся всего в 35 милях от городка Делегит». «Верно», — подтвердил Паганель, — «и в этом городе мы найдем средства передвижения. Кто знает, быть может, мы явимся вовремя, чтобы предотвратить несчастье». «В путь!» — воскликнул Гленарван. Тотчас же Джон Манглс и Вильсон принялись строить большой плот. Опыт показал, что куски коры не могут выдержать бурного натиска течения, поэтому Джон Манглс срубил несколько комедных деревьев, из которых они сбили грубый, но прочный плот. Работа подвигалась медленно, и плот был закончен лишь на следующий день. К этому времени воды Сноуи значительно спали. Бурный поток опять превратился в реку с быстрым течением. Джон надеялся, что, умело управляя и ведя плот окольным путем, он благополучно пристанет к противоположному берегу. В половине первого путешественники погрузили на плот столько провизии, сколько каждый мог унести с собой на 2 дня. Остальные съестные припасы вместе с фургоном и палаткой оставили по эту сторону реки. Мюльреди чувствовал себя настолько хорошо, что его можно было взять с собой. Он быстро поправлялся. В 1:00 все заняли места на плоту. Джон Манглс установил на правой стороне плота нечто вроде рулевого весла, при помощи которого можно было направлять плот. Править этим веслом капитан доверил Вильсону. Сам же, стоя на корме, он предполагал управлять плотом с помощью грубо сделанного кормового весла. Леди Эллен, Мэри Грант и Мюльреди разместились посередине плота. Гленарван, майор, Паганель и Роберт окружили их, готовые прийти к ним на помощь, если понадобится.